что вот человек, который с сегодняшнего дня исполняет обязанности президента Российской Федерации, пришел на 15 лет.
Отсчет пошел, да. 2000 год, говорите?
Да. Идут предвыборные кампании, мир обсуждает, что будет, как будет. Я 1 января 2000 года получил информацию. У меня никаких оснований тогда не было не верить этой женщине, потому что практически за 20 лет нашего знакомства с ней она не ошиблась ни одного раза. Поэтому меня не интересуют ни разговоры по поводу предвыборной кампании, по поводу того, кем будет Путин после мартовских выборов. Я знаю одно. На 15 лет. Все. Больше ничего не хочу по этому поводу говорить.
Геннадий Хазанов, гость программы «Без дураков». Встретимся снова через пару минут.
Внимание, внимание журналистов! Новый лидер мясной индустрии Останкино. Повторяю, Останкино – лидер мясной индустрии.
Часа 22:31 в Москве. Добрый вечер на Эхе Москвы новости. Россия пригласит международных наблюдателей на предстоящие президентские выборы, а визы наблюдателям, которые готовятся приехать на выборы в Госдуму, будут выданы заблаговременно. В этом заверил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщает Интерфакс, комментируя критику в адрес России по поводу сокращения числа международных наблюдателей, Лавров отметил следующее. У всех стран, в том числе и у России, есть одно единственное обязательство, записанное в документах ОБСЕ, а именно обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей. По словам министра, Россия абсолютно на 100% выполняет эти свои обязательства. Грузия объясняет задержку российского эшелона на границе с Арменией техническими причинами. В Министерстве обороны Грузии заверили, что через час состав отправится дальше. Напомню, что это последний состав, в котором завершается вывод российских военных баз из Грузии. Как передает РИА, уже на протяжении 5 часов эшелон стоит на границе Грузии и Армении. Тбилисский городской суд выступил со специальным разъяснением в связи с арестом имущества и лишением лицензии телекомпании «Имеди». В суде заявляют, что имеется достаточное количество данных и оснований утверждать, что этот телеканал использовался для организации массовых беспорядков и свержения государственной власти в стране. Как напоминает Интерфакс, решение наложить арест на имущество и лицензию телекомпании суд принял по ходатайству Генеральной прокуратуры Грузии. Официальный курс доллара на завтра 24.46, курс евро 35.91, в Москве завтра -3, -5, по области до 7 градусов ниже нуля, будет облачно с прояснениями и временами снег. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Вот она.
Реклама.
Московская филармония представляет духовное завещание великого Россини «Стабат Матер» для солистов хора и оркестра. Московский камерный хор, Госоркестр России, дирижер Владимир Минин. 20 ноября. Большой зал консерватории.
Сегодня в 19:51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Дорогие радиослушатели, профилактика еще никому не мешала. Вот и у нас на «Эхе Москвы» в эту пятницу с 9 до 13 часов профилактические работы. Плавно переезжайте с FM-диапазона 91.2 на УКВ-73.82, а также слушайте нас на нашем сайте echo.msk.ru.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Геннадий Хазанов. Геннадий Викторович, вы сами напросились. Да нет, я просто не мог не задать этот вопрос. Трижды он, как минимум, повторяется в тех вопросах, которые пришли по интернету. Ну, зачитаю вопрос в формулировке Дмитрия Сергеевича Буневича. Что вы, как деятель культуры, думаете об открытом письме Михалкова, Церетели, Салахова и Чаркина? Спасибо. Напомню, что в этом письме, ну, как бы своими словами...
Во-первых...
Как я понял, предлагалось на вечный срок оставить, а не на 15 лет пожизненное, ну, наверное.
Ну, это...
Не, ну, это моя лишняя интерпретация.
Лишний раз это говорит только о том, что они не знакомы с этой уникальной женщиной, потому что если бы они были знакомы, может, они и письмо бы не писали.
Вы не подписывали это письмо?
Нет, я сейчас, одно минуточку. Я насчет Андрея Родионова, который читал новости.
Да.
Я вдруг вот только сейчас, я каждый день слушаю «Эхо Москвы». Каждый день. И с упрямством дятла слушаю каждые полчаса. Вот если, слава тебе, Господи, движение автомобильное в Москве дает возможность много раз, не выходя из машины, прослушать новости.
Много раз по полчаса, да?
Да. И вот только сегодня, сидя рядом с Андреем Родионовым, я понял, что у нас появился абсолютно новый способ чтения новостей, который мне напомнил способ чтения новостей на «Голосе Америки». Просто скажу, что я имею в виду.
Из-за бугра.
Скажу, что я имею в виду.
Да-да.
Вот люди, которые читали, дикторы, которые читали значит, новости на «Голосе Америки», они прекрасно говорили по-русски. Но смотрите, какая музыка речи была у них. Я мог определить из тысячи одного, который не живет в Советском Союзе. Как это звучало? Он говорит, Москва. Сегодня в Москве состоялся очередной пленум ЦК КПСС. Вместо бесперспективного 50-летнего секретаря ЦК КПСС Катушева назначен секретарем ЦК КПСС перспективный 67-летний Константин Русаков. Вы слышите, как...
Слушайте, это вообще ваша интермедия была, по-моему, радиоприемник-то, да?
Ну, да.
Как мы прокрутку делали, на волну настроились.
Но не имело это отношение к этим новостям. И вдруг вот я слышу, как человек именно этим способом, почти этим... То ли это бесстрастность, то ли это вот что такое, потому что наши советские дикторы, они вкладывали чувство и смысл. Они говорили, сегодня состоялся очередной пленум ЦК КПСС. Да, и совсем было другое ощущение. Теперь, значит, что касается письма. Я когда узнал об этом письме, я подумал, в принципе, Никита Сергеевич и Зураб Константинович, да? Кстати, насчет Зураба Константиновича замечательный анекдот сейчас могу рассказать.
Давайте,
да?
Давайте.
Скажу сейчас. Значит, конкурс на памятник Зурабу Церетели в Эстонии выиграл сам Зураб Церетели. Будет установлена по замыслу автора 300-метровая бронзовая статуя, чтобы они замучились ее демонтировать. Так вот, Зураб Константинович, Никита Сергеевич и еще там несколько человек, в принципе, допустили одну ошибку. Письмо они должны были написать Джорджу Бушу с просьбой остаться на третий срок президента Соединенных Штатов.
Почему?
Вот скажу почему. Тогда был бы создан прецедент. И если американскому президенту можно, то нашему сам Бог велел. Но, конечно, если, так сказать, что называется, отбросить шутку в сторону, ну, Никита Сергеевич действительно, совершенно искренне любит президента Путина. Больше того, я бы даже сказал, любит человека Путина. Мне только показалось странным, что он написал вместе со своими товарищами письмо от имени 65 тысяч. Но потом выясняется, что Никита Сергеевич это письмо подписал, оказывается, когда-то очень давно, до того, как Владимир Владимирович сказал, что он не пойдет на третий срок. Но тут у меня появились подозрения. А если он не знал, что Путин не пойдет на третий срок, так ли близко он дружит с Владимиром Владимировичем?
Или... Какие вопросы у вас коварные,
да,
закрадываются?
Или Владимир Владимирович ему тоже не говорил этого, тоже держал от него в секрете.
Да вы прям
диссидентствуете
здесь.
Человек имеет право
здесь
написать письмо, имеет право даже письмо отправить, и остальные могут это письмо прочесть.
Иван Викторович, а чуть назад тогда отмотав, а что вас разделило тогда с Евгением Сидоровым, даже вашим бывшим родственником и бывшим
разделило?
Министром? Ну да, там такая переписка была тоже публичная.
У меня с ним не было переписки.
Ну, он писал статью.
Статью он писал,
а
да.
А вы отвечали публично в Московском университете, если не врут источники того времени. Вы для студентов отвечали в Московском университете.
Нет, это не Московский университет, это был университет, где говорил Харитонович Попов.
Ну вот, все врут журналисты.
Да,
ну,
да,
не,
да,
ну,
да,
университет,
да,
был такой.
Я
дело,
там говорил, да? Да, я вообще, в принципе, говорил о том, что если капитализм в России когда-нибудь будет иметь человеческое лицо, то интеллигенция отомрет как понятие. Потому что в ней не будет никакой необходимости. Но поскольку надежды на появление человеческого лица у капитализма в России довольно хилая у меня, интеллигенция еще какое-то время продержится.
Удивительно. Напомню, Геннадий Хазанов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Чем хороша эта программа, может разворачивать совершенно любую сторону. Вот сразу зацепилась, да, это за бывшего родственника. Собственно, ваша дочь и сын Евгения Сидорова состояли в браке. Как сейчас, Алиса? Все в порядке?
Спасибо. Он состоит в счастливом браке. У нее двое дочерей. И пришел к вам на беседу, только что попрощавшись с двумя внучками.
Ух ты, отлично. А вы, дед, хороший? Вопрос
не
такой
очень,
совершенно
не
традиционный.
Очень. Нет,
то есть не сюсюкаете там, не
нянчите,
на коленку не сажаете?
Нет, я не то, что не
сюсюка,
а просто это так фрагментарно, что, конечно, не очень хороший дед.
Угу. Где-то в каком-то интервью лет 8 или 10 назад наткнулся на то, что вы... А дочери говорили, что вы вроде как, да даже процитирую сейчас, наверное, найду. Я привязан к ней больше, чем она думает. Отцом-то вы были хорошим. Стараюсь не мешать ей жить, продолжаю я. Сама выбирала профессию балерины. Сама выходила замуж, сама разводилась. Пусть у нее будет свой путь со своими ошибками. А насилие и давление ненавижу.
Ненавижу. И сегодня, продолжая на этом настаивать... что человек проживает свою жизнь, и пока сам не набьет себе шишки, и пока сам не придет к тому или иному решению, все остальное будет выполнение чьей-то воли. Иногда это не так плохо. Вот я помню свою беседу с Юрием Николаевичем Григоровичем в начале 90-х годов. А может быть, это был конец 80-х. Мы сидели, ужинали, и Григорович мне сказал, что я категорический противник диктатуры. Ну, речь зашла о театре, о Большом театре. Я презираю диктатуру, я за тиранию.
Вы так же ориентированы.
Он, значит, потом засмеялся, глядя на меня и проверяя, как такой парадокс меня пробил. Конечно, руководить театром, особенно если говорить о Большом театре, Наверное, здесь это очень, очень сложная история, как вообще любым театральным организмом, а большой театр особенно. И, наверное, без элементов насилия обойтись нельзя. Но вот во взаимоотношениях отца с дочерью или, или матери с дочерью, или мужа с женой, или жены, или нам... Вы понимаете, ну, неконструктивно насилие. Ничего, не, ничего хорошего все равно не будет. Согласиться могут, выполнить могут, подчиниться могут. Внутри все равно рубцы.
Ваша мама была жестким человеком, как я могу судить по каким-то вашим высказываниям тоже в прессе.
Да. Да, Царствие Небесное, это правда.
Отца вы...
Она не была не жестким человеком. Она была человеком очень неуравновешенным, экзальтированным.
Может, не получилось то, что хотела? Хотела артистической карьеры, да? А пришлось...
Истинные причины сейчас обсуждать вряд ли стоит. Но какая-то изломанность. Там был букет изломанностей. И одно из серьезных событий, травмировавших жизнь, это был репрессированный первый муж, через 19 лет посмертно реабилитированный, а потом я видел, это уже где-то начало 90-х годов был. Маме ее знакомая принесла один листок. Это была ксерокопия документа из архива Комитета государственной безопасности. На первой странице этого листка был донос, который написала соседка наша по коммунальной квартире в комнате, в которой я провел много времени своего детства. А на второй странице приговор и штамп расстрелян. Так что у мамы были, наверное, серьезные основания иметь подорванную нервную систему. А может быть даже, если так идти дальше, и психику. Поэтому сказать, что она была жесткая, она была не жесткая, она была очень экзальтированная. А вот отца никогда не видел я. То есть, не то, что не видел. Я его вообще не знал. А когда узнал в начале 2000-х, что этот человек жил со мной в одном доме на улице Димитрова, теперь Якиманка. И мне было уже 30 лет, и я там жил с женой и с маленькой дочерью, и он жил в этом доме. И никогда ко мне не подошел, ни ко мне, ни к внучке, к своей. Но я об этом узнал тогда, когда его уже не было в живых. У него были свои основания, видимо. Ну, вот так. Такие вот у меня воспоминания.
Вопрос родился. Дети должны быть счастливее своих родителей? Или это только пожелание?
Я не понимаю вообще этого императива. Что значит, дети должны быть счастливее своих родителей? Столько счастья, сколько Господь пошлет, столько испытаний, сколько Господь пошлет, столько и будет. Потому что ни деньги, ни связи, ни что-то другое счастливым человека не сделают. Они могут помочь в решении каких-то там конкретных задач. Но, как гласит мудрость, хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. И поэтому желать дочери, чтобы она была счастлива, Это не только твое право, но ты просто святая обязанность. А все остальное... Ну что же, она должна быть счастливее меня. А что это значит?
Ну, вы, скажем, ну, материально чисто помогли дочери. Ну, наверняка помогли.
Не ну, без помогли, этого, да. Наверное. Ну, вы знаете, по мере силы возможности, конечно. Потому что... я все-таки делал, как бы сказать вам, я делал движения, которые, наоборот, уводят от мощного материального благосостояния. Уход с эстрады – это... как бы сказать, добровольный отказ от тех цифр, от тех цифр, да, которыми оперируют сегодняшние исполнители. И сопоставить это с театральными гонорарами, при том, что театр Антона Чехова очень заботлив и старается, чтобы актеры, выходящие на сцену в спектаклях Леонида Трушкина, были, ну, довольны. Но есть реальные возможности. Театр Антона Чехова, театр эстрады, Трушкин или Марк Анатольевич Захаров, у них нет таких возможностей, как у, знаете... Еще один вспомнил хорошую, ну, такая анекдотическая фраза.
Да.
Абрамович получил Нобелевскую премию. Мелочь, а приятно.
Ну ладно, раз уж на этом остановились, то и к Аркадию Арканову перейдем. У нас и он есть с собой.
Геннадий Викторович, Геночка, расскажи сам, какие ты мои тексты читал. Он помнит прекрасно, потому что один из текстов, который он читал, был началом целого большого цикла, о котором он сам расскажет. Второе, что могу сказать, что я всегда считал и считаю его артистом высочайшего дарования и человеком не менее высокого дарования, чем артист. Вот единственное, что мне бывает грустно, от того, что мы с ним мало видимся и мало сотрудничаем.
Аркадий Арканов, а чего это вы мало видитесь?
Ну, Аркадий Михайлович, работы много.
Отчет, да, много работ, поэтому никак не могу, да, исправлюсь.
Вот, а что касается фразы насчет... чего я исполнял, так это я уже сказал честно по поводу учащегося кулинарного техникума. Вот. Но и должен сказать, что одно произведение писателя Арканова сыграло в моей жизни роковую роль.
Так, это интересно.
Да, это был 68-й год. Я поехал в гастрольную поездку, будучи студентом училища циркового эстрадного искусства, сольный концерт певицы Нина Дорда, такая была артистка на нашей эстраде. И вот она взяла меня с собой в гастрольную поездку. И я приехал в эту поездку, меня никто не просматривал, не до меня было. Да, подумаешь, поехала Дорда с этими концертами сольными в Поволжье, по Волге. Ну, пускай едет.
То есть предварительных худсовета не было,
не,
да?
Было ничего.
Да.
Какого-то там взяли студенты из циркового училища, ну, пускай едет. И я там стал читать. В общем, все, что я знал... Я зрителю выкладывал. Плохого. Больше всего меня расстраивало, что надо было уходить со сцены. Дорда хотела петь, меня это раздражало. Я хотел выступать весь вечер, а надо было уходить. И я читал такое произведение, написанное Аркадием Михайловичем, под названием «Эпистолярная история». Это переписка одной женщины с редакциями разных журналов и газет, где она жаловалась на свою судьбу, что ее журналист соблазнил, значит, и что у нее родился ребенок. редакция, получившая эту газету, высылала к ней корреспондента, и следующее письмо свидетельствовало, что у нее еще один ребенок родился. Ну, и, значит, и последнее письмо было в журнал «Воинская честь». Ну, по сегодняшним дням, по сегодняшним временам, это совершенно какая-то безвинная, диетическая история, абсолютно. И тогда, я помню, это было в городе Ахтубинск, это недалеко от Астрахани, угу. Какой-то военный город, и я там это читаю, шок абсолютный, потому что это пошлятина, это порнография какая-то. Ну, если бы я знал, что будет через каких-нибудь там 40 лет, я бы, конечно, стоял насмерть, отстаивая право на эротику легкую. Но у меня было ощущение все-таки такого полузапрета, и поэтому, получив наказание в виде того, что меня сняли с маршрута, исключили из учебного заведения, оставили условно.
Почти исключили, да, вас отстояли же вроде.
Да, да, меня просто директор, царство ему небесное, Александр Аркадьевич Волошин, просто он был такой очень, такой самоуважающий человек, да, человеку, но он вообще не любил, когда им что-то приказывали. И поэтому он меня оставил в училище, но оставил условно. А так вот Аркадий Михайлович, он в принципе приложил руку, он неосознанно, к тому, что я мог бы пойти по какой-нибудь дороге в институт, может быть, нефти, газа имени Губкина.
Что же он например, вам жизнь-то испортил,
например, конечно, интересно. Сидел бы я сегодня с вами, разговаривал, вы бы ко мне сами приползли бы на мою виллу, понимаете, со всем вашим эхом Москвы.
Как, кстати, ваш дом под Тель-Авивом стоит?
Нет, дом...
Нет,
дом,
нет просто, опять же, говоришь, нет, что у вас два дома, один под Москвой,
дом стоит,
под Тель-Авивом.
Дом стоит, но меня уже там в качестве хозяин этого дома нет.
А что, правда? Всё? Пришлось отказаться, да? Да, да. Да. Но двойное гражданство осталось у вас, да?
Двойное гражданство осталось, да. Да.
Для вас это некий там, ну вот, ремень безопасности или что?
Никакого
или нет?
Ремня безопасности или... нет, абсолютно. И никогда не был ремень безопасности. Тем более, мне нравится эта постановка, просто ремень безопасности, учитывая, что сегодня творится в мире, где у тебя гарантии, что стоящий за твоей спиной человек вдруг увидит у тебя израильский паспорт и не примет решение, чтобы одним же дом было меньше.
Геннадий Хазанов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Время растаяло, к сожалению, о многом не поговорили, но о многом, кстати, успели. Может, еще анекдот вспомните какой-нибудь напоследок, такой фирменный от Хазанова, тот, который понравился. Потому что короткие ваши, они очень хорошо легли такие. Самое главное, что
если бы меня предупредили, то, конечно, я бы как-то подготовился. А так это абсолютно все, ну, как-то все спонтанно. Тем более, что вот именно... Они же приходят по некоему ассоциативному ряду. Знаете, вот я могу сказать анекдот, который я сам придумал. И он опять касается... Зураба Константиновича. Вот, да, извините, что да. Так. Значит, я когда-то ему сказал, что сегодня на правительстве Москвы был решен вопрос о строительстве памятника Ивану Грозному, значит, который будет установлен через Москва-реку прямо напротив Петра. Но он должен дать согласие на то, что весь комплекс будет называться «Иван кивает на Петра».
Геннадий Хазанов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Геннадий,
спасибо,
что пришли и ответили на наши вопросы. Всего доброго.